Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Календарь памятных дат» и у микрофона Ольга Волынкина. Сегодня мы вспоминаем, на мой взгляд, одно из незаслуженно забытых имен в русской литературе – Глеба Ивановича Успенского, писателя, просветителя и публициста. Одинокое и оригинальное место, которое занимает Глеб Успенский в нашей литературе, прежде всего характеризуется совершенно необычной формой его произведений. Его духовное наследие велико, он написал очень много, но не оставил нам ни одного романа или повести. Пытливая и напряженная мысль Успенского, стремившаяся прежде всего к открытию новых сторон русской жизни, не успевала обобщать ее явления в сложные формы повестей и романов. Его небольшие цельные рассказы и очерки отличаются яркой образностью, богатством речевых характеристик, мастерством диалога и тонким юмором. Прямота и независимость его убеждений вместе с его горячей сердечной отзывчивостью и неустанным исканием правды делают Успенского одним из самых замечательных и привлекательных писателей своего поколения и времени. 25 октября 1843 года в городе Туле в семье коллежского секретаря казенной палаты государственных имуществ Ивана Яковлевича Успенского и его жены Надежды Глебовны родился сын, которого в честь деда нарекли Глебом. И дед, и отец писателя происходили из духовного звания, их отцы были священниками, и сами они тоже закончили духовную семинарию, но оба предпочли карьеру чиновника. Детские годы писателя прошли в спокойной, добросердечной атмосфере среди любящих родных людей. Уже в раннем возрасте он читал сказки и стихи Пушкина, Лермонтова, читал и Карамзина. Получил хорошее по тому времени образование. Доброго, кроткого и ласкового мальчика домашние, да и все товарищи звали не иначе, как Глебушка. Первые литературные опыты относятся к годам учебы в гимназии, которую Успенский закончил одним из лучших учеников, имея значительные успехи по русской словесности. Затем поступает в Петербургский университет на юридический факультет, но после студенческих волнений и в связи с материальными затруднениями был отчислен в том же году. В Московском университете тоже проучился недолго, только год, так как не смог внести плату за обучение и вынужден был уйти. Ему долго пришлось бедствовать и обивать чужие пороги. Он голодал, пока не устроился корректором в Московские ведомости с жалованием 25 рублей серебром в месяц. Именно тогда, в Москве, он написал свои первые рассказы «Идиллия и Михалыч», которые были напечатаны в журнале «Ясная поляна». Рассказы понравились, его стали печатать и другие журналы. После смерти отца в 1864 году ему пришлось заботиться о четырех сестрах и трех братьях. Все, писавшие об Успенском, отмечали его поразительную доброту. Глеб Иванович готов был буквально снять с себя последнюю рубашку. Когда Успенский учился еще в Черниговской гимназии, часто приходил домой в одних обрывках рубахи, изорвав ее всю на перевязке какому-нибудь больному нищему. Писательница Варвара Тимофеева, литературный псевдоним ее Починковская, друг семьи Успенского, приводила такой пример. «Снял с себя все до нитки и отдал замерзающему бродяге вместе с последним рублем, который был у него в кармане. Неплохо зарабатывая, он вечно сидел без денег. Получив гонорар, часто не доносил его до дому, раздавал по пути всем, кто не попросит». В 25 лет он уже много печатался. Считал, что искусство должно выражать сущую правду, обладать научной достоверностью. Жил он очень скромно, работал в сельской школе, некоторое время служил письмоводителем. Вот как описывает свое первое впечатление от встречи с Успенским тогда еще будущий известный издатель Станислав Окрейц. На пороге столкнулся с блондином, довольно плохо одетым. На нем был старенький пиджак, криво застегнутая жилетка и выцветшие брюки неопределенного цвета. Он нес в руках книгу и посторонился, чтобы дать мне дорогу. У него были хорошие голубые глаза и ласкающая приятная улыбка. Успенский был деликатным и чрезвычайно впечатлительным человеком, доверчивым и наивным. в делах бессеребренником, безразличным к житейским невзгодам. Рассказы и очерки Глеба Успенского, описанные сцены и картинки из народной жизни, не имеют внешнего орнамента, без которого можно было бы обойтись. Нет, они прямо вытекают из его сердца и поэтической фантазии, которая воспламеняется от соприкосновения с действительностью. Наша бедная, несчастная земля вызывает в нем душевную боль и рисуется ему в виде страдающих людей. Он и воспроизводит их страдающие лица, намечает их сильными и выразительными штрихами. Но создать из этого живого и трепещущего материала законченную художественную галерею, для этого у Глеба Успенского недостает спокойствия и объективности, так считает Юрий Ахенвальд. Художнику перешел дорогу публицист. Художник слагает свои кисти перед человеком. К Успенскому могли бы быть приложены горькие слова, сказанные про Ибсена. «О жизненной битве пал под ним крылатый конь поэзии». Сильно развитая впечатлительность не позволяет отдаться безмятежной эстетической работе, которая требует внутреннего и внешнего досуга. А жизнь между тем не ждет, она волнует своими ежечасными и ежедневными тревогами и неумолкаемо стучится в душу, открытую для этих тревог, для чужой скорби и жалобы. Не знает покоя беспокойный внутренний мир Успенского. В центре его произведений лежит, как он сам выражается, большое горе людей, живущих в маленьких избушках. Он озабочен маленькими людьми, он описывает тех, кто свои дни коротает невидимкой на черной лестнице жизни. И все же Успенский оптимист. Он верит в грядущее благообразие, в то, что современное изуродованное и приниженное человечество выпрямится. Как-то он с благоговением рассматривал мастерскую одного художника и вдруг остановился перед небольшой картинкой и не мог от нее отойти. Она его не пускала. На картинке была изображена девушка лет 15-16, гимназистка или студентка, которая бежит с книжкой на курсы или на урок в пледе и в мужской круглой шапочке. Его пленила та не женская и не мужская, а общечеловеческая светлая мысль и печаль не о своем горе, которой дышало лицо молодой девушки. Очаровала его эта духовная красота. Потом он увидел ее, эту девушку, или ее духовную сестру, живою. Однажды черной ночью, в дождь и ветер, забрел он в какой-то огромный парк и скоро очутился перед громадной развалиной старинного барского дворца. И в парке темно, и пусто во дворце, только ветер ревет и воет, раскачивая огромные деревья. «Куда идти?» — думал он. Но, обойдя руину с другой стороны, заметил огонек, который светился в полуразрушенной каморке. Там сидела молодая девушка, сельская учительница, и поправляла детские сочинения на темы «Как я раз испужался» и «Как я раз расшибся». Завязался простой разговор между ней и Успенским, а в это время в комнату вбежала деревенская девочка, закутанная в платок и с высокой палкой в руке. «А я у тебя, Алексеевна», — сказала она учительнице, — «но не ночевать не буду». «Мне надоть пьяных и прохожих по дворам разводить. Отец-то хмелен, а очередь наша. Так вот я вместо отца-то». Родная сестра, видимо, некрасовского мужичка с ноготок. Да, ей трудно учиться, этой бедной девочке. В другом месте Успенский рассказал, как ее ругает бабушка за то, что она тайком готовит свои уроки при свете жалких, но все же дорогих огарков. Ей трудно учиться, ее трудно учить. Но все-таки она учится, и все-таки девушка в каморке старого дома учит ее. В углу развалины с тетрадками и сказками именно она, сельская учительница, зажгла для Успенского тот приветливый огонек, который указывает дорогу заблудившемуся путнику. И Глеб Успенский утешен этой светлой девушкой, и, как он сам говорит, ему становится хорошо и легко на душе, на его измученной душе. Это сельская учительница, писательница и переводчица Александра Васильевна Бараева в 1870 году стала его женой и родила ему 5 детей. Смысл жизни Александры Васильевны составляли забота о муже и о детях. Благодаря жене, которая работала, не покладая рук, Успенский получил возможность съездить за границу. Она считала, что ему, писателю, это необходимо. Будучи беременной уже на 8-м месяце, она продолжала работать в школе, чтобы снять с него лишние материальные заботы. Бралась за переводы с французского и с немецкого. Она была самоотверженной женой, но крепким здоровьем не отличалась. Когда она заболела душевным расстройством, Успенский ценой неимоверных усилий вытащил ее из этой ямы, но, вытаскивая, свалился в нее сам. Совсем как в истории с рубашкой. Разодрал на бинты, чтобы помочь страждущим, а сам остался голым. Та душевная красота, которая озаряла девушку мужской шапочки на картинке и сельскую учительницу, зажегшую свой огонек и скорбящую не своим горем, все это красота самоотвержения. Все это говорит о благородной способности человека принимать на себя чужую печаль. Есть в мире песня, которая звучит наперекор злу и его заглушает. Горе, нужды, тоски, холода, голода, слез и злобы, тьма. Но вот несутся же эти животворные, вечные, неизменные звуки, несутся они, как звуки песни жаворонка. Радость жить идет от источника всякой радости и всякой жизни, от богини любви и красоты. И ее видит, о ней помнит даже тот, кто, по-видимому, знает только заботу и печаль. Покуда в мире есть красота, еще стоит жить на нашей бедной земле. Это испытал, в этом убежден не человек, избалованный счастьем. В это верит горемычный, истерзанный Тяпушкин, герой одного из его рассказов. И его духовный отец Глеб Успенский тоже всей своей изболевшейся душою верил, что это великий грех против красоты, против Бога и человека — комкать и уродовать свободное существо. Он тоже верил, что покуда в мире есть красота, покуда она живет в каждом человеческом сердце, никакие внешние силы не сумеют нас безнадежно исказить, и еще можно жить на свете. И велика и благородна заслуга Успенского в этом. Основной предмет литературных исследований Глеба Ивановича Успенского — народная жизнь пореформенной России. Старое и новое соотносятся в народном сознании не как рабство и свобода, а исключительно как старые и новые беды. В цикле очерков «Нравы Растеряевой улицы» и «Разорение» он показывает мелких чиновников, мещан, солдат, мастеровой народ, всевозможных обывателей, пьянство, драки, нищета, косность, бестолковость, не складится общей жизни, вот что составляет их быт. И Успенский пытается найти выход из этой русской неурядицы. В 1868 году Успенский начал постоянное сотрудничество в журнале «Отечественные записки», который в это время перешел под редакцию Некрасова. Почти исключительно в этом журнале он и помещал свои произведения до его закрытия. В 1871 году Успенский поехал за границу, побывал в Германии, а главным образом во Франции, в Париже, где еще все напоминало о коммуне и расправе над революционерами. Увиденные им места казни потрясли писателя. В Париже Успенский встретился с Иваном Тургеневым. Их дружеские отношения затем не прекращались. Зарубежные впечатления нашли отражение в ряде очерков и рассказов «Больная совесть» из памятной книжки «Заграничный дневник провинциала». Осенью 1879 года Успенский поселился в Петербурге, выезжая оттуда довольно часто в Новгородскую губернию, где около станции Чудово он построил себе небольшой домик. Эти поездки в деревню давали Успенскому возможность запасаться богатым материалом наблюдений для ряда блестящих очерков на темы деревенской жизни, результатом которых явился цикл из деревенского дневника. В 1884 году правительство закрыло отечественные записки. Для Успенского начинается пора скитаний. Кавказ, Сибирь, Поволжье, Украина, новгородские леса и самарские степи. Но в этих новых впечатлениях он не видит ничего отрадного. Все кажется ему беспросветным. И в самой трагичности судьбы Глеба Ивановича как бы воплотилась трагедия многих миллионов людей одного из сложнейших периодов развития России. Страдания народные так отозвались в его чуткой и совестливой душе, что привели к трагической гибели самого писателя. В декабре 1883 года 40-летний Успенский писал Некрасовой: «Со мной какое-то необычайное нервное расстройство, чего никогда не бывало. Право, я иногда думаю, как бы мне не сойти с ума. Что-то вообще со мной ужасно худо, необычайно худо, смертно. Наступает болезнь, литературная деятельность перестает приносить ему радость». 10 лет еще Успенский сопротивлялся болезни, но силы его оказались небеспредельными. Летом 1892 года он попадает в больницу. В 1893 году он еще пытается работать, совершает кратковременные поездки по Новгородской губернии. В январе 1994 года присутствует на студенческом вечере в зале дворянского собрания в Петербурге. Но потом опять больница. Новознаменская психиатрическая лечебница под Петербургом. 24 марта 1902 года, после 10-летней мучительной болезни, Глеба Ивановича не стало. Смерть последовала от паралича сердца. Похоронен он на Волковском кладбище в Петербурге. «Придет время», — верил Глеб Успенский, словно оправдываясь за общий меланхолический настрой своего творчества, «когда в поэзию снова станут заносить неоцененные моменты радости, часы счастья. Родится искусство, которое будет служить оправой для этих моментов, как бы бриллиантов, и тогда они будут ярко сверкать, как в книгах, так и в жизни». Вот этими оптимистическими словами Глеба Успенского я и закончу свой рассказ об этом замечательном русском писателе.